Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также представляю Дарью Чередник. Ну и приветствую всех, включая Дарью Чередник.
Я тоже приветствую тебя, Никита, и всех, кто с нами в этот час ждет наших подборки наших новостей.
Да, подборка традиционная из трех новостей, из разных сфер абсолютно, но это важные новости. Коста-Рика стала первой в мире страной, где обязательно вакцинация от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет теперь. Для этого страна закупит 3,5 миллиона доз вакцины у американской компании Pfizer. Сейчас в стране прививки от коронавируса делается с 12 лет, то есть подросткам тоже делают.
Да, причем это именно в обязательном порядке. В Коста-Рике несколько заболеваний, которым обязательно надо прививаться. Ветряная оспа, полимелит, вирус папилломы человека для несовершеннолетних, обязательная вакцина. И теперь вот в этот перечень вошла вакцина от COVID-19. На этой неделе в США одобрили применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Ну вот, собственно, Коста-Рика сразу же ввела вот эту вот норму. Правда, пока необходимого количества доз вакцины нет, поэтому в силу это все вступит в марте 2022 года.
Да, ну и из этих 3,5 миллионов часть пойдет все же на ревакцинацию, а детей планируют привить 1,5 миллиона. Ну вот на первой стадии в марте 2022 года. Но потом, видимо, докупят следующую партию. К нашему эфиру сейчас присоединяется врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Григорий Шиянов. Григорий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте, Григорий Геннадьевич. На ваш взгляд, вот это решение Коста-Рики, насколько оно верное и своевременное?
Ну, решение прививать детей само по себе, наверное, достаточно своевременно, но решение об обязательной вакцинации, я не знаю, у меня нет уверенности, что это нужно делать уже прямо сейчас, на данном этапе. Я не говорю, что это неправильно, я говорю, что я просто не знаю, правильно ли это.
Но были же исследования в США и очень, так скажем, с хорошими результатами завершились.
Да, там на 8% снизилось число заболеваемости.
Ну, тут, если речь идет о детях, сейчас в связи с появлением штамма Дельта дети, конечно, стали болеть тяжелее, чем болели до этого, там первый год пандемии. Но все-таки дети этой возрастной группы болеют не фатально тяжело, поэтому именно показатель заболеваемости, ну, если речь идет все-таки о нетяжелых формах ковида, то снижение заболеваемости там легкими.
Нет, там даже речь идет не о снижении заболеваемости. Вот в США власти подсчитали, что вакцинация детей снизит передачу COVID-19 на 8% с ноября по март, вот за этот период. Тут же еще вопрос именно в том, что дети являются переносчиками. Зачастую из школ, например, приносят родителям, там, а то и бабушкам, дедушкам. Вот главная проблема, наверное.
Речь о так называемом коллективном иммунитете. Опять же, на 8%, ну а настолько ли эти 8% значимы в общей эпидструктуре, чтобы тут получается, что для решения о пользе или вреде данной процедуры, необходимо сопоставлять риск каких-то нежелательных реакций, побочных эффектов с пользой, ну, в данном случае с пользой для общества, то есть риск для ребенка с пользой для общества, что из этого выше. И вот эти 8%, все-таки это хорошо, но опять же, это не такая очевидная, не такая очевидная гирька вот на этой чаше весов. Поэтому, может быть, и да, но все-таки, опять же, я не против того, чтобы применять эту вакцину, но я бы все-таки, с учетом того, что вакцина была одобрена по, так скажем, сокращенной процедуре, не как экстренная мера, но мне кажется, что было бы полезно на какое-то время, может быть, как в США, разрешить эту вакцину для добровольного применения у детей, но все-таки, может быть, не вводить обязательную вакцинацию. Может быть, вот так. Я не уверен точно. Ну, по крайней мере, такие мысли приходит в голову.
А вот по поводу «Спутник Ви» тоже ведь проходит сейчас испытания, исследования, правда, на подростках, не на детях пока, с 12 до 17 лет. Вот эту возрастную категорию насколько актуально прививать в ближайшее время?
Ну, ее, в принципе, более актуально, потому что подростки – это та группа детей, которая может болеть довольно тяжело. То есть подростки могут переносить болезнь, похоже на то, как ее переносят взрослые. Поэтому с вакцинацией подростков как бы к ней меньше вопросов. Тут именно сравниваются риски риски побочных эффектов от вмешательства, от вакцинации с рисками тяжелого течения болезни. В общем, если результаты исследования показали...
На завершающей стадии сейчас находится, сказал министр здравоохранения.
Вторая фаза закончена, приступают к третьей фазе. В общем, если исследование покажет безопасность вакцины, то, наверное, прививки подростков будут оправданы, опять же, если не будет каких-то вопросов к качеству, к дизайну исследования.
Да, вот в чем разница между вакцинацией подростков 12-17 лет и детей 5-11, там доза вот эта взрослая снижается в 3 раза. То есть у подростков это взрослая доза с 12 лет, а у детей с 5 до 11 она в 3 раза меньше.
В чем вопрос?
Но вопрос в том, что, может быть, это такой смягчающий фактор. Вот вы волнуетесь, что, может быть, недостаточно исследования.
Мы сейчас живем в эпоху доказательной медицины. Это сугубо эмпирическая наука. С тех пор, как доказательная медицина обосновалась в головах врачей, с тех пор думать своими головами стало неприлично. То есть принимаются к расчету те данные, которые доказаны эмпирикой.
Вот этой дозой показала эффективность 91% на группе людей порядка 2000 в возрасте от 5 до 11. Или это малая выборка?
Опять же, нет, я... То, с чего мы начали, что что я уже упоминал, что исследование прошло по, процедура регистрации прошла по сокращенному пути, то есть это серьезные данные, но все-таки в процессе массового использования вакцины, они могут еще уточняться как в ту, так и в другую сторону.
Благодарим за комментарии вас, Григорий Шиянов, врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, был с нами на связи. Переходим к следующей новости. Организованные группы хакеров, которых называют Advanced Persistent Threat, для атак на российские организации все чаще используют инфраструктуру, расположенную на территории России. К таким выводам пришли специалисты компании по информационной безопасности Positive Technologies.
Под элементами инфраструктуры в данном случае подразумеваются серверы, которые злоумышленники либо легитимно арендуют, либо просто взламывают. И, в общем-то, независимо от того, каким именно образом был получен этот доступ, владелец оборудования, как правило, не знает, в каких целях оно используется.
К нашему эфиру присоединяется профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ имени Баумана Виталий Вехов. Виталий Борисович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Виталий Борисович, ну вот давайте попробуем разобраться, для чего, во-первых, как они эксплуатируют эти серверы. Они физически находятся сами на территории России или откуда-то из-за рубежа подключаются к этим серверам и уже дальше с них либо рассылают вредоносное ПО, либо там что-то взламывают. Вот это как вот происходит физически?
Чаще всего, конечно, это происходит дистанционно с использованием набора различных вредоносных компьютерных программ и организации компьютерных атак.
Угу. То есть физически не обязательно быть на территории России для этого?
Нет, конечно. В данном случае серверы используются как обычные мобильные устройства пользователей, на которых находятся вредоносные компьютерные программы, которые соответствующим образом управляются правонарушителем.
Виталий Борисович, а вот обычный компьютер рядового пользователя может послужить вот таким инструментом?
Да, конечно, как правило, мы даже не подозреваем, что с помощью нашего мобильного устройства организуется какая-то компьютерная атака для решения каких-то противоправных целей на какие-то информационные ресурсы, как правило, сетевого характера.
Для того, чтобы замаскироваться под тех или иных хакеров, да, ну, то есть оставить обязательно, да, какой-то национальный след, нужно использовать инфраструктуру или это можно какими-то сделать информационными еще средствами?
Ну, как-то подменить. Есть, конечно, соответствующие средства. Это так всем хорошо известные анонимайзеры, как они в простонародье называются. Они также могут быть использованы. Но чаще всего самое простое, владельцы серверов и мобильных устройств экономят на безопасности информационной, на антивирусных программных средствах, поэтому проще подключиться и использовать в темную их ресурсы с их IP-адресов, с их идентификационных характеристик.
Виталий Борисович, а вы хотите сказать, что вот спецслужбы, да, и специалисты, которые в области IT работают на спецслужбы, они не могут отследить, кто пользовался анонимайзером, то есть не выйти, так скажем, на первоисточник?
К сожалению, не всегда это удается. К сожалению, не всегда это удается.
От чего это зависит?
Это зависит, во-первых, от настройки конкретного сетевого оборудования, которое используется правонарушителем, и от того антивирусного программного средства, которое на нем установлено.
А вот постоянные сообщения о том, что русские хакеры там сломали, русские хакеры здесь взломали, русские хакеры вот еще где-то там украли конфиденциальную информацию. Вот недавно совсем была в очередной раз новость об этом. А это вообще всегда ли могут быть русские? А может быть это вот те же самые американские или китайские взломали через российские серверы, там, например, базу данных знаменитого ювелирного дома?
Ну, вы знаете, всем сейчас удобно под предлогом той политической информационной войны, которая ведется против России, сейчас и против Китая, конечно, именно так все это и превозносить. На самом деле, тут момент два. Первый момент, что все выходцы и русскоговорящие с территории бывших стран СНГ однозначно называются русскими, хотя, извините, они могут быть и казахами, и украинцами, кем угодно, но только не русскими, да, вот, не российскими гражданами. Это первый момент. И второй момент, как я сказал, уже политический, когда действительно проще обвинить во всем русских, да, и сказать, что именно они это делают. И здесь я хотел бы заметить, что наша школа программистов самая лучшая в мире, и каждый год наши студенты и школьники подтверждают это, беря практически все золотые медали и первые места на соответствующих международных соревнованиях программистов, математиков и айтишников.
То есть наша информационная безопасность в будущем в надежных руках?
Нет, я бы не сказал так. Я хочу сказать, что у нас самые лучшие умы, но, к сожалению, в связи с тем, что мало происходит их оплаты, они уезжают за рубеж и вынуждены работать там. Это во-первых. И во-вторых, к сожалению, наши компании, наши владельцы сетевого оборудования экономят на достаточно дорогостоящих средствах информационной защиты.
Виталий Борисович, спасибо за комментарий вам. Виталий Вехов, профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ имени Баумана, был в прямом эфире «Радио Спутник». В России с 2022 года можно будет получить второе высшее образование бесплатно, но только если оно будет связано с искусством. В перечень вошли режиссура театра, кино и телевидение, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.
Решение вот это правительство России не скажется на абитуриентах, которые получают первое высшее образование, потому что, во-первых, уже, как отметили в правительстве, увеличено количество бюджетных мест вот на соответствующих направлениях. Это, во-первых. Во-вторых, отбор будет проходить, скажем так, параллельно. Абитуриенты с первым образованием и абитуриенты со вторым образованием вообще даже на экзаменационных площадках не будут пересекаться. Это будет проходить по параллельными такими прямыми. Плюс поступающим второй раз во второй вуз не надо будет сдавать ЕГЭ, но при этом надо будет обязательно пройти творческие и профессиональные испытания, ну и, конечно же, собеседование.
К нашему эфиру присоединяется ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Игорь Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Игорь Яковлевич, ну вот ваша школа-студия тоже вошла в перечень тех вузов, где можно будет бесплатно получить второе высшее образование. Ждете возрастных студентов?
Ну, во-первых, давно ждали это постановление, это очень правильно, и хотелось бы, чтобы это работало. Ну, конечно, ждем, потому что, вы знаете, есть такие профессии, которые требуют жизненного опыта. И вот из вашего перечисленного, как раз я не буду перечислять, именно эти профессии требуют. Это не значит, талант всегда талант востребован. И бывает у молодых людей, которые в 17 лет готовы уже к режиссуре и к тем профессиям, которые вы перечислили. Но в основном, конечно, этими профессиями нужно заниматься, когда у тебя есть какой-то жизненный опыт, какое-то есть первое образование, которое позволяет тебе этот жизненный опыт приобрести. А если это первое образование творческое, я сейчас сам столкнулся с этой проблемой. У меня сын младший, он закончил актерский факультет и поступил на режиссуру, ему хотелось дальше продолжить. Тяжеловато содержать студента, и сегодняшние цены такие они.
Кусучие.
Да,
вы говорите, что неплохо было бы как раз-таки жизненным опытом обладать, поступая на перечисленные профессии. А вот этот бэкграунд, он должен быть хотя бы косвенно с творчеством связан? Или в принципе жизненный опыт? Вот, ну, просто знаете, человек закаленный жизнью?
Ну, где-то, конечно, должен. Я, честно говоря, не силен в музыкальных специальностях. Ну, конечно, там должно быть какое-то музыкальное образование, бесспорно. А что касается режиссуры, про которую вот все театральные вузы ходатайствовали перед правительством, то там опыт вообще в жизненный нужен, потому что режиссура, конечно, связана с пониманием этой жизни. Вот. И одно дело, когда вы в 17 лет, 16-17 лет заканчиваете школу и идете на режиссуру, театральную или кинорежиссуру, а другое дело, когда вы уже созревший человек, вам 24, 25, 30 лет. И тогда, понимание жизни другое, которое приветствуется здесь, безусловно.
Игорь Яковлевич, а вот будет какое-то... Это будет очное или заочное решение?
Нет.
Это только очное?
Совсем, это мы говорим про очное, мы говорим про бесплатное очное образование второе. Мы про заочное не говорим. Вот. Замечательно. Другое дело, что, конечно, взрослому человеку очно учиться в творческом вузе тоже сложновато, потому что люди поступают и уже обремененные семьями, но тут уже, как говорится, выбирает сам человек. Но само по себе решение, это, конечно, приветствуется.
Я как раз хотела уточнить, а будет ли нужное количество студентов при таком раскладе? Ведь все-таки, как вы уже сами отметили, семьи есть свои обязательства семьями.
Такая, честно говоря, бюрократия, которая, конечно же, нам... мы считаем, что это лишнее, что это за... А с другой стороны, никуда от этого не деться. И, я уже изучил всякие аббревиатуры. И вот есть такая аббревиатура КЦП, контрольные цифры приема. И они известны, вот мне уже сейчас известны на 22-й год, а там через некоторое время уже пришлют мне цифры приема на 23-й год. Это очное обучение, поэтому... Внутри этих цифр бюджетных мест человек со вторым высшим образованием может учиться бесплатно. Внутри этих цифр приема. Это не лишние места, это те места, которые определены Министерством образования.
Угу. Игорь Яковлевич, а чем было продиктовано, откуда родилось вообще изначально это решение? Кризис жанра возник? Творческие специальности?
Это давно уже витает в профессиональных кругах, что, очень, очень сложно. Я повторюсь, в 17 лет прийти на режиссуру драмы или театра, или там вот у вас дирижеры, да? Но это, еще раз, это не обусловлено кризисом. Просто потом режиссеры, выпускаясь там в 20 лет, в 21 год заканчивая же институт и будучи по диплому режиссерами, еще надо пройти какой-то жизненный путь, чем пока ты получишь опыт такой режиссуры и опыт профессиональный. И в этом смысле, конечно же, когда у тебя уже есть некий, опять-таки приходится повторяться, некий опыт жизненный, то, мудрее, быстрее осваивается сама профессия.
У нас с тобой, кстати, есть коллега, который в 40 лет пошел учиться на режиссуру как раз-таки.
Во-во-во-во.
Это второе.
Я даже подозреваю, кто это.
Это мы с тобой вне эфира.
У каждого человека, так или иначе, связанного с искусством, а радио это тоже специфическое искусство своеобразное, особенно ваша профессия. Конечно, есть, конечно. Безусловно.
Игорь Яковлевич, а обучение как будет проходить? И те, кто первую вышку получают, и те, кто вторую, все вместе в одной аудитории? Или их все-таки так же, как и при поступлении, будут разводить потоки?
Вы знаете, творческие потоки, я вот, честно говоря, не очень понял из вашего комментария, там не очень-то разведешь, потому что когда вы сдаете профессиональные экзамены, допустим, по режиссуре, ты идешь в потоке с режиссерами, я не очень понимаю, как разведут, там, кто первый раз поступает, кто второй раз поступает. Все равно условия приема одни и те же, что для первого образования, что для второго образования. Вот это я не очень понял, что касается творческих профессий. Вот. А то, что учиться будут вместе, конечно, будут вместе учиться.
Они будут комплексовать?
Конечно, но в творческих вузах это всегда вместе учатся, потому что там специфические лекции тоже все-таки Есть, конечно, гуманитарные лекции. Что-то может быть перезачитываться, если ты недавно закончил первый вуз. Вот. А если по истечению какого-то времени, наверное, уже надо будет пересдавать. Если там больше, я вот не знаю эти нормативы, больше 3 лет прошло, как ты закончил первый вуз. По-моему, надо будет уже... Все стандарты все меняются уже.
Да, спасибо вам большое, Игорь Яковлевич. Игорь Золотовицкий, ректор школы-студии МХАТ, был в прямом эфире программы «В первых рядах». Она, кстати, подошла к концу. И мы вынуждены попрощаться. Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо. Спасибо.
В первых рядах.